В 1908 году левые большевики были исключены из нашей партии за упорное нежелание понять необходимость участия в реакционнейшем парламенте. Речь идет об отзывистах и ультиматистах, борьба с которыми развернулась в 1908 году и привела в 1909 году к исключению лидера отзывистов Богданова из рядов большевиков. Отзывисты, прикрываясь революционными фразами, требовали отзыва социал-демократических депутатов из Третьей Государственной Думы и прекращения работы в легальных организациях, профсоюзах, кооперативах и других. Разновидностью отзывизма являлся ультиматизм. Не понимая необходимости вести настойчивую, кропотливую работу с депутатами-социал-демократами, воспитывать их последовательными революционными парламентариями, ультиматисты предлагали предъявить социал-демократической думской фракции ультиматум о беспрекословном подчинении решениям ЦК партии, а в случае невыполнения отозвать социал-демократических депутатов из Думы. Совещание расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий» в июне 1909 года в своем решении указало, что большевизм, как определенное течение в РСДРП, ничего общего не имеет с отзывизмом и ультиматизмом, и призвало большевиков вести самую решительную борьбу с этими уклонениями от пути революционного марксизма. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 221. Левые, из числа которых было много превосходных революционеров, которые впоследствии с честью были и продолжают быть членами коммунистической партии, опирались особенно на удачный опыт с бойкотом в 1905 году. Когда царь в августе 1905 года объявил созыв совещательного парламента, большевики объявили бойкот его против всех оппозиционных партий и против меньшевиков. И Октябрьская революция 1905 года действительно смела его. Августа 1905 года были опубликованы «Царский манифест», «Закон об учреждении Государственной Думы» и «Положение о выборах в нее». Дума получила название «Булыгинской» по имени министра внутренних дел Булыгина, которому царь поручил составить проект Думы. По проекту Дума не имела права принимать никаких законов, а могла лишь обсуждать некоторые вопросы в качестве совещательного органа при царе. Большевики призвали рабочих и крестьян к активному бойкоту Булыгинской думы, сосредоточив всю агитационную кампанию вокруг лозунгов «Вооруженное восстание», «Революционная армия», «Временное революционное правительство». Кампания бойкота Булыгинской думы была использована большевиками для мобилизации всех революционных сил, для проведения массовых политических стачек и подготовки вооруженного восстания. Выборы в Булыгинскую думу не производились, и правительству не удалось созвать ее. Нараставший подъем революции и всероссийская октябрьская социалистическая стачка 1905 года смели думу. Имеется в виду всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 года во время Первой русской революции. Число участников октябрьской всеобщей стачки превысило 2 миллиона. Октябрьская стачка проходила под лозунгами свержения самодержавия, активного бойкота Булыгинской думы, созыва учредительного собрания и установления демократической республики. Всероссийская политическая стачка показала силу и мощь рабочего движения, дала толчок к развертыванию революционной борьбы в деревне, армии и флоте. Октябрьская стачка подвела пролетариат к декабрьскому вооруженному восстанию. Об Октябрьской стачке смотри статью Ленина «Всероссийская политическая стачка». Сочинение, пятое издание, том 12, страницы с 1 по 4. Страница 18. Тогда бойкот оказался правильным не потому, что правильно вообще не участие в реакционных парламентах, а потому что верно было учтено объективное положение, ведшее к быстрому превращению массовых стачек в политическую, затем в революционную стачку и затем в восстание. Притом борьба шла тогда из-за того, оставить ли в руках царя созыв первого представительного учреждения или попытаться вырвать этот созыв из рук старой власти. Поскольку не было и не могло быть уверенности в наличности аналогичного объективного положения, а равно в одинаковом направлении и темпе его развития, постольку бойкот переставал быть правильным. Большевистский бойкот парламента в 1905 году обогатил революционный пролетариат чрезвычайно ценным политическим опытом, показав, что при сочетании легальных и нелегальных, парламентских и внепарламентских форм борьбы иногда полезно и даже обязательно уметь отказаться от парламентских. Но слепое, подражательное, некритическое перенесение этого опыта на иные условия, в иную обстановку, является величайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и небольшой, легко поправимой, был уже бойкот большевиками Думы в 1906 году. Легко поправимой. К политике и партиям применимо с соответственными изменениями то, что относится к отдельным людям. Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быстро исправлять их. Ошибкой серьезнейшей и труднопоправимой был бойкот в 1907, 1908 и следующих годах, когда, с одной стороны, нельзя было ждать очень быстрого подъема революционной волны и перехода ее в восстание, и когда, с другой стороны, необходимость сочетания легальной и нелегальной работы вытекала из всей исторической обстановки обновляемой буржуазной монархии. Теперь, когда глядишь назад на вполне законченный исторический период, связь которого с последующими периодами вполне уже обнаружилась, становится особенно ясным, что большевики не могли бы удержать, не говорю уже укрепить, развить, усилить, прочного ядра революционной партии пролетариата в 1908-1914 годах, если бы они не отстояли в самой суровой борьбе обязательности соединения с нелегальными формами борьбы, форм легальных, с обязательным участием в реакционнейшем парламенте и в ряде других обставленных реакционными законами учреждениях, страховые кассы и прочее. Страница 19. В 1918 году дело не дошло до раскола. Левые коммунисты образовали тогда только особую группу или фракцию внутри нашей партии, и притом ненадолго. В том же 1918 году виднейшие представители левого коммунизма, например, товарищи Радек и Бухарин, открыто признали свою ошибку. Им казалось, что Брестский мир был недопустимым принципиально и вредным для партии революционного пролетариата компромиссом с империалистами. Это был действительно компромисс с империалистами, но как раз такой и в такой обстановке, который был обязателен. Бухарин. 1888-1938 годы. в большевистской партии состоял с 1906 года. Работал пропагандистом в различных районах Москвы. В 1911 году эмигрировал за границу. В 1915 году сотрудничал в журнале «Коммунист». После Октябрьской социалистической революции редактор «Правды» был членом Политбюро ЦК, членом исполкома Коминтерна. Радек. 1885-1939 годы. С начала 90-х годов принимал участие в социал-демократическом движении Галиции, Польши и Германии. В годы Первой мировой войны стоял на интернационалистских позициях, проявляя, однако, колебания в сторону центризма. Занимал ошибочную позицию по вопросу о праве нации на самоопределение. В большевистской партии состоял с 1917 года. После Октябрьской социалистической революции работал в Наркомате иностранных дел, был секретарем исполкома Коминтерна. На 8-12 съездах РКПБ избирался членом ЦК партии. В настоящее время, когда я слышу нападки на нашу тактику при подписании Брестского мира со стороны, например, социал-революционеров, или когда я слышу замечания товарища Лэнсбери, сделанные им в разговоре со мной, наши английские вожди трейд-юнионов говорят, что компромиссы допустимы и для них, если они были допустимы для большевизма, я отвечаю обыкновенно прежде всего простым и популярным сравнением. Лэнсбери, Джордж, 1859-1940 годы, один из лидеров английской лейбористской партии. В 1982 году вступил в социал-демократическую федерацию. В 1906 году примкнул к лейбористам. В 1910-12 и 1922-40 годах состоял членом парламента. Том 41, страница 19. В 1912-1922 годах Лэнсбери издавал и редактировал ежедневную газету «The Daily Herald», ежедневный вестник. В 1929-31 годах министр общественных работ. В 1931-35 годах председатель лейбористской партии. Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. Доую дес. Даю тебе деньги, оружие, автомобиль, чтобы ты дал мне возможность уйти по добру, по здорову. Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс принципиально недопустимым, или объявил лицо, заключившее такой компромисс, соучастником бандитов, хотя бандиты, сев на автомобиль, могли использовать его и оружие для новых разбоев. Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу. Страница 20. А вот когда меньшевики и эсеры в России, шейдемановцы и в значительной мере каутскианцы в Германии, Отто Бауэр и Фридрих Адлер, не говоря уже о господах Реннерах и компании в Австрии, Ренодели и Лонге с компанией во Франции, фабианцы и независимцы и трудовики, лабуристы в Англии, заключали в 1914-1918 и в 1918-1920 годах компромиссы с бандитами своей собственной, а иногда и союзной буржуазии против революционного пролетариата своей страны, вот тогда все эти господа поступали как соучастники бандитизма. Ренодель Пьер, 1871-1935 годы. Один из реформистских лидеров французской социалистической партии. В 1902-1914 годах редактор газеты «Le Peuple», «Народ». В 1914-1920 годах «L'Humanité», «Человечество». В 1914-1919 и 1924 годах был членом Палаты депутатов. Во время Первой мировой войны социал-шовинист. В 1927 году отошел от руководства социалистической партии. В 1933 году исключен из партии. Позднее организовал небольшую неосоциалистическую группу. Лабористы, лейбористы, члены рабочей партии Англии, Labour Party, основанной в 1900 году как объединение профсоюзов, трейд-юнионов, социалистических организаций и групп в целях проведения рабочих представителей в парламент, Комитет рабочего представительства. В 1906 году комитет переименовался в Рабочую лейбористскую партию. Члены трейд-юнионов автоматически являются членами партии при условии уплаты партийных взносов. К лейбористской партии тесно примыкают кооперативная партия, входящая в нее на правах коллективного члена, и независимая рабочая партия. Во главе лейбористской партии стоит исполком, составляющий совместно с Генеральным советом трейд-юнионов и исполкомом кооперативной партии так называемый Национальный совет труда. Лейбористская партия, сложившаяся первоначально как рабочая партия по составу, в дальнейшем в нее вошло значительное количество мелкобуржуазных элементов, является по своей идеологии и тактике оппортунистической организацией. С момента возникновения партии ее лидеры проводят политику классового сотрудничества с буржуазией. Во время мировой империалистической войны 1914-1918 годы лидеры лейбористской партии Гендерсон и другие, занимая социал-шовинистическую позицию, вошли в королевское правительство. При их активной поддержке был принят ряд законов, направленных против рабочих, о милитаризации страны и тому подобных. В 1924-м, 1929-1931, 1945-1951 годах лейбористские лидеры возглавляли правительство. Вывод ясен. Отрицать компромиссы принципиально, отрицать всякую допустимость компромиссов вообще, каких бы то ни было, есть ребячество, которое трудно даже взять всерьез. Политик, желающий быть полезным революционному пролетариату, должен уметь выделить конкретные случаи именно таких компромиссов, которые недопустимы, в которых выражается оппортунизм и предательство, и направить всю силу критики. Все острие беспощадного разоблачения и непримиримой войны против этих конкретных компромиссов, не позволяя многоопытным деляческим социалистам и парламентским иезуитам увертываться и увиливать от ответственности посредством рассуждений о компромиссах вообще. Господа английские вожди трейд-юнионов, а равно фабианского общества и независимой рабочей партии, именно так увертываются от ответственности за совершенное ими предательство, за совершенный ими такой компромисс, который действительно означает наихудший оппортунизм, измену и предательство. Есть компромиссы и компромиссы. Надо уметь анализировать обстановку и конкретные условия каждого компромисса или каждой разновидности компромиссов. Надо учиться отличать человека, который дал бандитам деньги и оружие, чтобы уменьшить приносимое бандитами зло и облегчить дело поимки и расстрела бандитов, от человека, который дает бандитам деньги и оружие, чтобы участвовать в дележе бандитской добычи. В политике это далеко не всегда так легко, как в детски простом примерчике. Страница 21. Но тот, кто захотел бы выдумать для рабочих такой рецепт, который бы давал заранее готовые решения на все случаи жизни, или который обещал бы, что в политике революционного пролетариата не будет никаких трудностей и никаких запутанных положений, тот был бы просто шарлатаном. Чтобы не оставлять места кривотолкам, попытаюсь наметить, хотя бы совсем кратко, несколько основных положений для анализа конкретных компромиссов. Партия, заключившая компромисс с германскими империалистами, который состоял в подписании Брестского мира, вырабатывала свой интернационализм на деле с конца 1914 года. Она не боялась провозгласить поражение царской монархии и клеймить защиту Отечества в войне между двумя империалистскими хищниками. Депутаты-парламентарии этой партии пошли в Сибирь вместо дорожки, ведущей к министерским портфелям в буржуазном правительстве. Революция, свергшая царизм и создавшая демократическую республику, дала новую и величайшую проверку этой партии. Она не пошла ни на какие соглашения со своими империалистами, а подготовила свержение их и свергла их, взяв политическую власть. Эта партия не оставила камня на камне ни из помещичьей, ни из капиталистической собственности. Опубликовав и расторгнув тайные договоры империалистов, эта партия предложила мир всем народам и подчинилась насилию брестских хищников лишь после того, как англо-французские империалисты мир сорвали, а большевиками было сделано все человечески возможное для ускорения революции в Германии и в иных странах. Полнейшая правильность такого компромисса, заключенного такой партией при такой обстановке, с каждым днем становится яснее и очевиднее для всех. Меньшевики и эсеры в России, как и все вожди Второго интернационала во всем мире в 1914-1920 годах, начали с предательства, оправдывая прямо или косвенно защиту Отечества, то есть защиту своей грабительской буржуазии. Они продолжили предательство, вступая в коалицию с буржуазией своей страны и борясь вместе со своей буржуазией против революционного пролетариата своей страны. Страница 22. Их блок сначала с Керенским и кадетами, потом с Колчаком и Деникиным в России, как и блок их заграничных единомышленников с буржуазией их стран, был переходом на сторону буржуазии против пролетариата. Их компромисс с бандитами империализма состоял от начала до конца в том, что они делали себя соучастниками империалистского бандитизма.